Дальше сразу подряд следующие два абзаца, два тропаря прочитаю. Они об одном и том же, а тоже о Иакове, но связанном с эпизодом его женитьбы. «Зной дневной претерпе лишение ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, посы, труждаяся, работая, да две же не сочетает. Жены же две, разумей, деяние же и разум в зрении, лию уба деяние, яко многочадную, Рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяния, ни зрения душе исправится». Ни зрение душе исправится. Вот. Непонятно, да, ведь? О чем? Да? Ну, непонятно. Я знаю. Вот. Особенно второй тропарь. То есть, предпоследний этот тропарь. Непонять. По сути дела, что говорится? Патриарх претерпел жару и холод, потому что каждый день работал. В течение скольки лет? 14, да? В течение 14 лет непрестанно работал, чтобы отработать брак с двумя женами. Под женами же, разумей, деятельность, это уже как бы истолкование самого Андрея Крицкого. Тут он в умозрение пускается. Но нам это интересно. Вот. Под женами же, разумеет, то есть он как бы говорит, про это все вы знаете, про жен, то, что в Библии написано, он толкует это по-своему, в соответствии с тогдашней аскетической традицией. Под женами же, разумей, деятельность и созерцание. Это разум в зрении. Созерцание. Лия – это деятельность, потому что у нее много детей. А Рахиль – это созерцание, потому что ей все дается с трудом. Но без трудов ни деятельность, ни созерцание души исправиться не дают. О чем тут идет речь? Очень интересный момент. В жизни всякого человека вообще, ну, а нас интересует христианин, духовный человек, есть два направления духовной деятельности. Первое – это, собственно, деятельность. Что мы тут имеем? Пост, коленопреклонение, псалмопение, стояние в храме, дела милосердия, деятельность. То, чем, собственно говоря, большинство людей православных и занимаются. С этим все понятно. То есть, попросту говоря, человек что-то делает ради Христа. Какие-то вот реальные шаги. А созерцание что такое?
Богообщение.
Ну да, да, молодцы. То есть, по сути дела, под этим словом дается, как бы вот скрывается богообщение. Богообщение, которое наступает там через молитвенную деятельность, через размышление о Боге, через откровение Бога конкретному человеку. То есть то, что мы читаем в основном у отцов-аскетов, таких как Исаак Сирин, или, например, Симеон Новый Богослов, или, например, там Феофан Затворник. Вот, то есть люди, которые за свою устремленность к Богу получили некоторые откровения от Бога. И в чем тут смысл? Что легче? Что легче? Деятельность легче. Поститься легче, чем молиться. Причем молиться правильно. Вот. Делать добрые дела легче. Стоять в храме легче. Делать поклоны. Ходить в храм на службу. Выстаивать длительные службы легче. Чем, например, прочитать, ну скажем, 300 Иисусовых молитв, ни разу не отвлекшись умом от Бога. Понимаете? Или просто, например, даже не Иисуса хвалить, а просто прочитать то же самое утреннее правило, добившись, чтобы во время этого утреннего правила моя мысль не отклонилась от молитвы никуда. Именно вот эта деятельность, сугубо духовная, рождает плач, подлинное покаяние, рождает сокрушение, познание своих грехов, рождает любовь к людям, любовь к Богу, рождает вот то все, что мы читаем у святых отцов. Но дается это все с величайшим трудом. А деятельность, она бесплодна? Наоборот. То есть, когда мы видим, вот мы поухаживали за больными людьми, что мы получаем? А? Мы уже получаем радость. Даже если этот человек нас не любит, не благодарит, ругает, мы все равно радость, потому что что мы видим? Мы видим свои труды. Вот я сходил там за месяц, вот у меня там 3-4 бабушки. Я же понимаю, что я за ними ухаживаю и исполняю заповедь Божью. Я вижу дела своих рук. И даже если меня за это упрекают, но я вижу, что я заповедь исполняю. Это меня уже утешает. А теперь отмените все это. Вот не буду никуда не ходить. И посидите дома. И поучитесь умной молитве. По книгам каким-нибудь. У вас это не получится, может быть, и через 5 лет. Он как этот самый Силуан Афонский. 15 лет молился, и никакого толку. Изнемог весь человек. Потом еще 15 лет молился. Никакого толку. Ну, есть толк. Ну, вот реально ничего не происходит. Ничего не происходит 30 лет. И надо терпеливо это поднимать каждый раз, как камни ворочать огромные, а никто не видит, и ты не видишь, ты даже не понимаешь, зачем это нужно. Через 15 лет он, Господи, да сколько ж можно? В чем смысл всего этого? Но он получил ответ, в чем смысл через 15 лет, когда понял, в чем смысл, он начал еще 15 лет трудиться, прежде чем плоды явились этой деятельности. А когда начинаешь ухаживать за больными, плоды своей деятельности видишь сразу, и это тебя утешает. Поэтому он и говорит, что есть деятельность, она хороша, она легка, потому что много, не то, что вообще не легко, это беструдная, но она легка по сравнению с созерцательной жизнью, потому что вот они плоды на виду. А подлинно такой духовной деятельности, к молитвенной практике подойти очень трудно. Очень трудно. Вот. И великих подвигов оно требует. Но при этом он говорит, ну и что? Что на самом-то деле и то, и другое нуждается все равно в труде, который мы поднимаем ради Христа. И поэтому, например, мы действуем только в деятельности. Она легче, чем созерцание, но она трудная работа. Это требует усилий, требует труда, требует смирения, терпения. Очень многих вещей, то есть она трудна. Вот. Не то, что она просто по сравнению с созерцательной легче, но сама по себе она трудная деятельность. Но, а вот тот человек, который молиться пришел, вот который, как Исаак Сирин, там, решил познать все тайны молитвы, он только в молитве пребывает? Ему не надо выходить навстречу людям. Рано или поздно к нему приходят люди, и он должен что-то с этими людьми делать. Он должен любить, терпеть, милосердствовать и так далее. Он должен быть. Все рано или поздно, даже отшельники, они соприкасались с людьми. И это должны были понести. Вот как, скажем, Серафим Саровский, он вообще созерцатель. Созерцатель, он трудник молитвенный. Но ему немало пришлось потерпеть от братьев, и научиться, и вот терпеть, смиряться, ухаживать, помогать и так далее. Пришлось там за собой ухаживать, сестрам заботиться, помогать. То есть эти вещи все тоже необходимы. И поэтому, а тот человек, который только трудится деятельно, пока он, если он не встретит человека в своей жизни молящегося, если сам не научится молиться, будет он успешен в своей деятельности? Нет. Ему тоже потребуется вот это постоянно, и хоть в какой-то степени опыт молитвы, и умный совет опытного духовника, или еще что-то. То есть на самом деле, вот Андрей Крицкий говорит, что есть как бы два направления. Два направления. Но одно без другого, и другое без одного не могут. И тем, кто молится, им нужны добрые дела, исполнение заповедей, отношения с людьми. И те, кто служит людям, им нужна и умная молитва, и понимание своих страстей, и борьба с грехом, вот, просто в меньшей степени. И тем нужен труд, и другим нужен труд. То есть на самом-то деле человек, в человеке и в церкви вообще, и в каждом человеке в разные моменты его человеческой жизни требуется и то, и другое. Он говорит, что на самом-то деле не надо отсекать и сосредотачиваться только на одном. Если вы скажете, все, для меня главная молитва, отвяжитесь от меня все, закрыть ключ, опустить шторы на окна, выбросить телевизор, радио, компьютер и прочее, 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 все сосредоточиться, взять томик Исаака Сирина и четки на 200 молитв и сидеть вот эту самую, тянуть. Не поможет, не поможет. Вам нужны будут люди. Люди. И с этими людьми нужно будет учиться, смиряться, терпеть, молиться и так далее. Внешние дела делать. Вот. Как бы вы ни старались сосредоточиться только на молитве. Так и люди, которые вот хотят, думают, все это молитва, это чушь, это ерунда. Главное, вот будем заповеди Божьи исполнять. И они тоже не смогут без молитвенного опыта ничего сделать. То есть Андрей Крицкий говорит, и то, и другое нам нужно. И то, и другое важно. И это особенно актуально во время поста. Пост – время сугубого покаяния. Мы это знаем, уже про это говорили. И в этот пост часто у людей возникает вопрос – а зачем столько времени уделяется службе? А зачем столько времени уделяется молитве? А зачем вообще столько вот эти все вот тексты, зачем они нужны? Может, не тратить на это ни силы, ни время пойти за кем-нибудь поухаживать, распост, использовать это время для милосердия? Да, и милосердию тоже найдется время в человеческой жизни. Но сейчас нужно сосредоточиться на молитвенном вдохновении, молитвенном порыве, на покаянии, которое мы реализуем по преимуществу в молитвенном делании. Потому что пока мы не почувствуем, что главная наша беда в том, что мы лишены боговидения, богообщения, что мы не имеем дерзновения пред Богом, что мы не умеем молиться, мы не знаем собственного сердца, что мы понесем людям, о чем мы им скажем, чем мы им поможем. Мы принесем только тепло своих рук. Это неплохо, но Христа-то мы не понесем. И получится, что мы можем, да, делать, 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 но и сами Христа не знаем. И ближнему ничего не засвидетельствуем, потому что мы потерялись перед лицом Христа. Мы не собрались перед Ним, мы не научились предстоять Ему. Мы как бы выбрали только одну половинку. И вот пост, Великий пост, это время, когда мы по преимуществу выстраиваем вертикаль, когда мы учимся молитве, покаянию, собиранию себя перед Богом, перед Богом, а потом, когда мы вот обрели в пасхальной радости, мы встретились со Христом, когда мы уврачевали благодатью Божьей раны своей души, мы после поста возвращаемся к людям и снова служим им, живем для них, но уже обогащенные, примиренные с Богом, получившие опыт богообщения, мы выстраиваем связь с ними. Понятно? И вот об этой закономерности с помощью сюжета о двух женах Иакова Андрей Крицкий и говорит. Пятая песня понедельника. четвертый тропарь. От сродников праведная душа связася, продайся в работу сладкий, во образ Господень, ты же вся душе продалася еси злыми твоими. Ну и вспоминается история Иосифа, когда она от братьев своих была продана в рабство. Вот, а здесь говорится, что мы от сродников своих была продана душа в работу сладости. Сладости. То есть мы проданы в работу сладости. Что любой страстный плотской помысл, он содержит в себе сласть. То, что нас пленяет. Вот. Именно это сластолюбие, любовь к каким-то вот тем сладостям, которые внушает нам помысел, она и приводит нас в рабство. Кто в этом виноват? Мы сами виноваты. То есть и тут образ берется, как там родственники продали Иосифа в рабство, так, по сути дела, я сам свою душу, как родную мне душу, продаю ее же в рабство. Апостол Павел в 6 главе послания к римлянам, который читается во время крещения, он говорит, что мы, как мы были порабощены греху, работали греху, так ныне должны стать рабами праведности. А для того, чтобы стать рабами праведности, надо, чтобы душа возненавидела сластолюбие. Но в результате, если мы падаем, то есть вот нам пришел помысел, какой, неважно что, вот, ну иди посмотри, там вот по телевизору что-то показывают. Вот, нам приятно, мы ждем, ожидаем от этого просмотра какие-то приятные ощущения. Вот, у каждого они свои. Почему мы идем это смотреть? Кто в этом виноват? Мы. Таким образом, к нам пришла соседка. И начинает говорить, у нас президент плохой, это налоговая плохая, пенсионный плохой, в магазинах плохие люди, потому что цены растут, в магазинах плохие поставщики, потому что продукты никуда не годны, ЖКХ ужасное. Вот, что, да, в городе жить невозможно, в селе жить невозможно, потому что там работы нет, в городе, потому что экология плохая. И вообще в этой стране, да и в этом мире, в принципе, жить невозможно. Вот, мы ее слушаем, 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 вот, и что дальше происходит?
Тоже начинаешь осуждать.
Мы начинаем осуждать. Почему? Потому что нам приятно. Вот. Потому что нам приятно. Вот это важно. Не потому, что она нас совратила, соблазнила, увлекла или еще что-то, а потому, что нам приятно. Вот. А это стало быть, что мы, придя на исповедь, что говорим? Я осудил. Я осудил. Потому что очень хотел этого. Потому я осудил. А мы начинаем как исповедь? Батюшка, тут ко мне соседка пришла. Вот же кто ее принес, а? Ведь я же, по сути-то, своей батюшка, великая праведница. Если б ко мне всякие соблазнительницы не ходили, я бы давно бы уже в ангельском чине была. Но они ходят и ходят, и ходят, и ходят. А чего она пришла-то? Чего она пришла-то, бабушка-то, соседка? А? Нет. Ее Бог привел. Для чего? Чтобы мои грехи открыть. Чтобы я понял, потому что я сижу и начинаю думать, что я вообще так себе ничего, в зеркало особенно, когда посмотрю, похудел вроде, да, пост на пользу мне. Вот, так постнический вид у меня образуется уже. Молитвы сегодня прочитал, целых 25 минут молился сегодня, на 3 минуты больше, чем вчера. Вот, и понимаю, что уже так вот, уже почти, вот еще немножко, и думаю, что буду свое Дивеево строить. Вот, только кто-нибудь придет там, вот начну уже, готов, вот я внутренне созрел. А тут соседка, которая показывает мне, какой тебе Дивеево, какие тебе молитвы, ты весь в грехах, потому что ты любишь осуждать. Это принципиальная установка, которая очень важна для исповеди. Не обвинять других мы приходим на исповедь. Не оправдывать себя. Мы должны прийти и сказать, я очень люблю осуждать. Поэтому сегодня осудил. Это с осуждением просто это всем, все на это падки. А можно и по-другому, скажем, взять более экзотические грехи. Вот, ну, условно говоря, экзотические. Вот знаете, вот позвали некоего человека, скажем, назовем его, например, Сигизмунд. Потому что такого имени точно нигде нету здесь в аудитории. Вот, Сигизмунд. Пришел Сигизмунд, друзья его позвали. Он говорит, ну что, Сигизмунд, выпьем? Он говорит, я не хочу. Ну как не хочу? Да не хочу. Что, там плохо, что ли? И вот сколько ему ни говори, а он не будет пить. Почему? А не хочет он. Ну нет ему сладости в этом. Ну нет, он никакого, извините за выражение, кайфа от этого не испытывает. Оно ему противно по запаху, по виду, вообще противно. Он не нуждается в этом, чтобы веселиться. Вот бесполезно. То есть в соблазне алкоголя у него нет никакой сладости. Он у него не соблазняет, потому что сладости в этом он не чувствует. Но если ему предложить, например, мясо, к примеру, вот мясо я поем, вот с радостью, с великой радостью, особенно так вкусно приготовлено, что бы не поесть. А, я забыл, что сегодня пост. Но я же с друзьями. И путешествующий. Я, между прочим, практически вот с другого района города приехал сюда. Да. Вот. И в гостях опять-таки. А сказано, чтобы никто не знал о моем посте. Вот. Поэтому я спокойный, с совестью сейчас мясо наверну. А потом приду на исповедь и приходит и говорит, батюшка, вот тут такая ситуация сложилась, что мне пришлось пост нарушить. Но я это ради друзей. Все говорят, а ты в чем каешься? Если ради друзей, то нет никакого греха. Чего ты каешься тогда? Ты хорош, все нормально, ты ради друзей любовь оказал нормально. Чего ты каешься тогда? Потому что тебя совесть-то мучает. Но ты пытаешься оправдаться. Не оправдывайся. А на самом-то деле все просто. В мясе для тебя есть сладость. Она тебя прельщает. А в алкоголе нет. Ты падаешь на одной, не падаешь на другой. Потому что оно тебя не цепляет. Сладости в этом нет. Но в обоих ты виноват, если ты падаешь, виноват ты. Не друзья, которые тебя пригласили, а ты сам. И так устроен механизм падения человека. То есть, когда он падает не потому, что пришел кто-то и соблазнил. Женщина в короткой юбке, или там мужчина в белом галстуке, или там новая машина соседа. Нет, виновата твоя сласть. То, что ты считаешь сладким. Есть люди, которых, например, машины, не то что соседи, хоть какие-нибудь, они их просто вот, ну, фиолетово, просто вот, они их от забора не отличают. Что машина, что забор, что собаки, они одного цвета. Вот, и поэтому им не хочется машин. Ну, никак вот не хочется их. И говорит, да покупаю. Говорит, а зачем? Я хожу пешком, мне хорошо, и не заморачиваюсь. И не то, что там дорогие машины, его никакие машины не прельщают. Ни за 100 миллионов, ни за 1 миллион. Никакие. У него душа чиста от этой страсти. Да, чиста. А другой человек, скажем, который постоянно об этом думает, смотрит журнал, ищет там машину, соседа купил, он все залезет, посмотрит, хорошее, нехорошее, лучше, чем его или хуже, чем его, все сравнит, посмотрит и решит покупать, не покупать, продешевил, не продешевил и так далее. Он эти, вот само сладость, сласть, с которой он рассматривает чужую машину, показывает, что у него есть страсть. И нисколько сосед не виноват. Если он пойдет на завтра и возьмет кредит, чтобы взять новую машину, в этом виноват будет только он. Но он придет через год на исповедь и скажет, батюшка, бес меня попутал, опять кредит взял. Вот, уже и как и закодировался я, и зарекался, и всякое, что кредиты брать не буду. Но тут вот, понимаете, какое искушение вышло. Моя машина-то старенькая стала, я на ней уже полгода езжу. Вот, и понимаю, что уже вот она больше не выездит, ресурс уже весь отработанный. Поэтому думаю, надо новую купить. Ну и тут вот пришлось, тут как раз звонят, и кредит, говорят, возьми. Ну я и взял с дуру-то. Вообще, батюшка, я не виноват. Я к машинам вообще равнодушен, мне без разницы какая. Вот. Никогда не слышали таких речей? Так может быть с чем угодно. С домиком в деревне, с квартирой, с машиной, с женой, с едой. Вот, с чем угодно. Мы идем вот Великим постом и начинаем смотреть. Вот, смотрим вывеску «Постный торт». И изучаем. Постный, не постный. Вроде постный. Еще подойдем этого консультанта позовем. Вот это Е24, это постная добавка или не постная? Вот, ну скажем, постная. Ну ладно, возьму. На самом деле, нет, все нормально, совесть спокойна, мы даже на исповеди не скажем, может и скажем. Вот. А в сущности-то ведь дело-то не в том, из чего торт состоит. А в чем? Нам сладкого хочется. Вот и все. Нам хочется сладкого. Вот. А то, что в магазин пришли, это не имеет к этому никакого значения. И вот поймите, генеральную, главнейшую мысль, которую до нас хотят донести святые отцы. Все, что с нами происходит в течение дня, поста, года, жизни, это всего лишь милость Божья, промысел Божий, который помогает нам вытащить, понять, осознать собственный грех, собственную испорченность, собственную страсть. Все эти люди, которые приходят и доводят нас до колики, до гнева, до осуждения, до раздражения, до сластолюбия, до похоти, до падения, до алкоголизма, это люди, которые присылаются к нам Богом для того, чтобы вытащить, как бы раскрыть потаенность нашего сердца, мы бы иначе ее не увидели. Если бы мы жили все в одиночестве, мы бы все считали себя такими хорошими, такими святыми. Вот, у нас бы вот мысленно, мы бы все уже монастыри вокруг себя построили. Только в этом монастыре никто бы не пришел к нам, кроме нас самих. Потому что никто бы нас не выдержал. Никто бы не выдержал, никто бы с нами жить не стал. И все бы стояли, вот у нас была бы вся страна в одних монастырях. Но только для одного человека. Для него, для меня самого. Вот я могу в этом монастыре жить, я такой хороший, а остальные меня просто не понимают. Святость, она обжигает, понятно же. Вот. Тяжело со святым человеком жить, все знают. Поэтому со мной никто не может ужиться. Никто. Вот. Но это неизбежно. Таков удел высоких душ. Быть всегда в одиночестве. Вот. Такая вот вещь. И поэтому на самом деле смотрите внимательно, когда вот в пост произошла ситуация, что вы раздражились или разгневались. Первый помысел вам говорит, ну что ты меня в искушение вела? Вот не надо было туда ходить, и не было бы этого искушения. Да какая разница? Это было внутри вашего сердца. Если бы это не было внутри вашего сердца, вы бы никогда так не сделали. Как говорит Священное Писание, Евангелие, и каждый человек из сокровища сердца своего выносит либо плохое, либо хорошее. То есть то, что мы вынесли, то там и есть. Если мы нарали, значит этот гнев уже на сердце там висит. Понимаете? Если я раздражился, то он там висит. Если я впал в какой-нибудь флирт по поводу какого-нибудь 8 марта, да, там же цветы все дарят, вот, и я там на каком-нибудь мероприятии случайно впал во флирт, так не потому, что она такая, зараза, неприглядно была одета, потому что это у меня в сердце есть, и Бог помог это вытащить и осознать, поэтому, приходя на исповедь, я должен именно начать, я, Господи, я грешен, я развратен. И эта развратность моя проявилась в том, что вот случись маленький повод, и я начал флиртовать. Я люблю сладость, только малейший чуть-чуть, Господи, попастился, у меня уже на сладкое тянет. Я люблю вот себя, потому что только пришел человек и сказал что-то против моего мнения, я сразу на него раздражился. Вот так, когда исповедь будет такой, тогда и слезы будут такие, какие требуются. И сокрушение будет великое. Мы постоянно прячемся за самооправдание, и поэтому с нами ничего не происходит.